У меня вопрос про ИГИЛ. Вот нам с экранов телевизора постоянно говорят о том, что это просто террористическая организация, она признана в России террористической, но никто не объясняет, что это на самом деле такое. Ведь религиозный терроризм, он существовал, в принципе, всегда. Но впервые он принял именно такие масштабы, когда целое государство пособничает этой структуре, и уже сейчас говорят с экранов телевизора, что порядка 70% Сирии захвачены этой структурой. Вот объясните, пожалуйста, что это такое, и насколько вообще корректно применять название одной из величайших религиозных направлений в названии такой организации? Спасибо.
Но это ведь не мы назвали, они сами себя так назвали, да, кажется, исламское государство Ирака и Леванда, да, это не наше изобретение. Сейчас нам предлагают какими-то другими аббревиатурами, как бы эту реальность покрывать, но я не знаю, правильно это или неправильно, здесь тоже какая-то тема политкорректности. Но они себя так называют, так вот, что совершенно, конечно, неправомерно. Потому что исламское государство не может строиться на тех принципах, на которых эти господа пытаются построить некую человеческую общность. Мы видим, что террор, насилие, полное исключение, право существования других, это ничего общего действительно не имеет с исламом. Если взять даже Османскую империю, но не могу сказать, что уж был режим наибольшего благоприятствования, но, кстати, христиане чувствовали себя вполне нормально. Все эти ферманы получали от султана, все существовало. Потому что разумное отношение тех же самых султанов было к христианскому присутствию. Были периоды, когда, может быть, что-то там обострялось, не без этого. Но в природе ислама, вот в доктрине ислама не присутствует вот этой темы уничтожения других по религиозному принципу. Особенно христиан, так называемых людей книги, как это ислам понимает, да, к этим людям книги относятся также иудеи. Это те, кто принимает Библию в качестве основополагающего религиозного текста. Вот, поэтому, конечно, это совсем такое нерелигиозное явление. Но религия в свое время особенно, если взять первое тысячелетие, да и большую часть второго тысячелетия, ведь она была единственной, выражаясь светским языком, идеологии. Больше ничего не существовало. Поэтому для того, чтобы вдохновить людей на борьбу, вооруженную борьбу, нужно было всегда и в прошлом, как и сейчас, использовать идеи, которые бы брали за живое, которые бы сердце захватывали. А вера религиозная всегда присутствует в сердце по-настоящему верующего человека. Вот та тема крестовых походов, знаете, да? Но ясно, что рыцари, закованные в броню, никогда бы не пошли завоевывать земли на Востоке, бросая своих жен, детей и так далее, если бы не было мощной религиозной аргументации, некого религиозного посыла. Им говорят: слушайте, там неверные, они вот оккупировали святые места, но неужели ты будешь сидеть на месте, когда попирается гроб Господень? Человек покупал латы, лошадь, садился и отправлялся. И только потом, когда он туда приходил во всеоружие, ему предлагалось делать нечто, что к защите святых мест не имело никакого отношения. Четвертый крестовый поход – разгром крестоносцами православного христианского Константинополя. А это-то какие сарацины? Там и близко не было сарацин. Значит, религиозный фактор – как способный мобилизовать человека на подвиг, использовался для достижения конкретных политических целей. Точно то же самое вот с этим ИГИЛ. Людей заставляют поверить в то, что вот эта вооруженная борьба открывает перед ними двери рая. И вот часть людей, конечно, недостаточно просвещенных в религиозном смысле, они и поддаются на это. Вот почему мы говорим, что вообще всякий экстремизм, который питается религиозной мотивацией, он использует религиозную безграмотность людей. Вот иногда в ответ на то, что делать, мы говорим: знаете, надо преподавать основы религии в школе, чтобы люди знали, чтобы дети знали. Это не то, что вот какое-то желание всех обратить в веру, но хоть дать представление ребенку о том, что такое православная вера, допустим, да, чтобы не возникли экстремисты, которые бы во имя веры православной, да, толкали бы людей на какую-то междоусобную брань. А ведь есть такие, которые говорят, что вот надо защищаться, теперь вот от мусульман нужно защищаться. Другими словами, вот религия сама по себе, ну как Евангелие может нести мотив к истреблению других людей и как побуждать людей, кого-то убивать? Но использовалось, да? Так же, как сегодня используются и мусульманские тексты используются. Поэтому вот задача церкви, как и задача религиозных организаций, заключается в том, чтобы таким образом люди воспитывать в религиозной традиции, чтобы никогда и ни при каких условиях политически ангажированные силы не могли использовать веру, религию для того, чтобы подвигнуть людей на совершение тяжких преступлений якобы во имя веры. Вот я думаю, только так. И, конечно, то, что сейчас происходит, это страшный пример того, как можно использовать религиозный фактор в самых неблаговидных целях. Религия — это непростое дело. Религиозные чувства самые сильные. Вот когда началась вся эта заваруха в Чечне, то мой блаженно почивший предшественник, патриарх Алексий, и главный муфтий Чечни подписали очень важную декларацию о том, что это не религиозная война. Может быть, для многих тогда это как-то и прошло мимо, но это не прошло мимо верующих людей. Потому что там хотели джихад поднять, газоват, борьба за веру, да? И у нас казаки подымались, что, мол, давайте с мусульманами будем бороться за наше православие. И неизвестно, куда бы мы ушли, если бы религиозный фактор был использован в этом конфликте, который, как вы знаете, к религии не имел никакого отношения. Поэтому тема присутствия религии в обществе, тема религиозного воспитания имеет очень важные, ну, скажем так, прикладные смыслы, помимо прямого смысла.